Глава 28. Принимаю ли это к сердцу? Когда мне суют палки в колеса, портят дело всей моей жизни. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. От долгого пути до аптекарского огорода в Челси и хождения по его дорожкам травма двуглавой мышцы бедра отнюдь не зажила. Поскольку живот крутило от постоянного приема ибупрофена, Страйк уже сутки не принимал обезболивающее и в результате испытывал, как любили выражаться его доктора, некоторый дискомфорт. Когда в четверг после обеда, сняв протез и прислонив его к стене, сидел на офисном диване и просматривал дело Чизуэлла. На окне его кабинета безголовым соглядатаем маячил повешенный на карниз шторы выходной костюм на плечиках, а поверх него сорочка и галстук. Под безвольно болтающимися штанинами брюк стояли надрайные ботинки со вложенными в них свежими носками. Сегодня вечером он договорился пойти в ресторан с Лорелей и подготовился заранее, чтобы перед сном не пришлось лишний раз подниматься в мансарду. Лорелия проявила свойственное ей понимание, узнав, что Страйк не отвечал на звонки, поскольку сидел у кровати Джека, и лишь с едва уловимым раздражением в голосе сказала, что он, вероятно, измучился там один. Страйку хватило здравого смысла не уточнять, что рядом с ним была Робин. Потом Лорелия мягко и беззлобно попросила его о встрече за ужином, чтобы кое-что обговорить. Они встречались 10 с лишним месяцев. Совсем недавно Лорелия выхаживала его в течение 5 суток, пока он был совершенно беспомощен. Страйк понимал, будет несправедливо, непорядочно выпытывать у нее по телефону все, что она хотела сказать ему лично. На периферии его сознания грозно маячили, как тот же висящий костюм, поиски ответа на неизбежный вопрос. «Как, по-твоему, куда приведут наши с тобой отношения?» Но все мысли заслонял опасный, с его точки зрения, оборот, который принимало дело Чизуэлла. До сих пор от министра не поступило ни гроша вознаграждения, хотя на оплату труда сотрудников и накладные расходы тратилось уйма денег. Допустим, Робин сумела нейтрализовать прямую угрозу со стороны Гарента Уина. Зато Барклей, после многообещающего начала своей деятельности, не накопал вообще ничего на первого шантажиста, и Страйк уже предвидел катастрофические последствия расторопности газеты «Сан», которая вполне могла первой найти подходы к Джимми Найту. Чизуэлл уверял, что этот тип не захочет, чтобы его история просочилась в СМИ. Но, по мнению Страйка, Джимми, так и не получивший из форин-офиса обещанные Уином таинственные фотоснимки, мог от злобы и безысходности попытаться обратить к своей выгоде единственный шанс, ускользающий у него между пальцев. История его судебных процессов говорила сама за себя. Джимми из той породы людей, которые действуют по принципу «нос отморожу, чтобы позлить свою рожу». Не добавлял Страйку оптимизма и Барклей, который после 6 суток слежки за Джимми и его компанией заявил, что его жена подаст на развод, если он сейчас же не явится домой. Страйк, задолжавший Барклую энную сумму накладных расходов, предложил ему заехать в офис для получения чека, а затем взять пару дней в счет отгулов. Что же касалось обычно безотказного Хатчинса, тот к неописуемой досаде Страйка, сославшись на отсутствие предварительной договоренности, отказывался взять на себя слежку за Джимми Найтом взамен топтания на Харли-стрит, где ловкач возобновил прием пациентов. «А в чем, собственно, проблема?» Без лишних церемоний спросил его Страйк, превозмогая болезненную пульсацию в культе. При всем своем добром отношении к отставному полисмену он не забывал, что Хатчинс недавно взял выходные для какого-то семейного путешествия, а затем, когда его жена сломала запястье, поехал отвозить ее в больницу. «Тебе надо лишь сменить объект, вот и все. Я в данном случае не гожусь, Найт меня знает». «Ну ладно, что ж поделаешь, надо так надо». «Ценю», — раздраженно бросил Страйк. «Спасибо». В 17:30 Страйка вывели из сгустившейся мрачности шаги Робин и Барклая по железной лестнице. «Привет», — сказала Робин, входя в приемную с дорожной сумкой через плечо. В ответ на недоуменный взгляд Страйка она объяснила. «Выходное платье для паралимпийского банкета. Переоденусь в туалете, домой не успеваю». Следом за Робин вошел Барклай и плотно затворил дверь. «Мы внизу столкнулись. радостно сообщил он Страйку. «Первый раз такое». Сэм сейчас рассказывал, сколько ему приходится забить косяков, чтобы не отставать от Джимми, смеясь, доложила Робин. «Я не затягиваюсь», — без тени юмора уточнил Барклэй. «На работе не положено». Из-за того, что эти двое вроде бы спелись, Страйка охватила извращенная досада. Он сейчас с трудом поднимался с диванных подушек из кожзаменителя, издававших обычные в таких случаях непристойные звуки. «Это диван, а не я!» — рявкнул он на Барклэя, который с ухмылкой озирался по сторонам. «Сейчас получишь свои бабки». «Сиди, я достану», — сказала Робин и опустила сумку на пол, чтобы вынуть из нижнего ящика письменного стола чековую книжку и ручку. «Выпьешь чаю, Корморан? А ты, Сэм?» «Ага, неси давай». «С чего это вы так раздухарились?» — кисло спросил Страйк, выписывая Барклэю чек. «Мы, между прочим, вот-вот потеряем заказ, который обеспечивает нам полную занятость. Или у вас появилась неизвестная мне информация?» «На неделе в Найтвилле отмечено единственное стоящее событие. Флик не по-детски чморит одну соседку по квартире», — сообщил Барклэй. «Зовут Лора». Девчонка заподозрила, что Джимми стырил у ней из сумочки кредитку. «Это в самом деле он?» — резко спросил Страйк. «Я считаю, сама же Флик и сперла. Рассказывал тебе, нет? Она хлесталась, будто на работе не брезгует наличку поворовывать». «Да, ты говорил». А скандал начался в пабе. Девчонку, Лору то есть, смешали с грязью. У ней с Флик вышел спор. Кто из них двоих больше обуржуазился? Несмотря на более мрачное расположение духа, Страйк усмехнулся. «Короче, такой кипиш разгорелся. Все сюда приплели. У кого пони был, кто за границу на отдых летал. Тут Лора это возьми да и скажи. Мол, Джимми, кажись, у ней пару месяцев назад умыкнул кредитку. Джимми аж вызверился. Клевета, кричит». «Жаль, ему запрещено иски подавать», — вставил Страйк, отрывая чек. «А то мог бы ее засудить». А Лора в потемках на улицу выскочила, ревет белугой, а потом с квартиры съехала. «Фамилия у этой Лоры есть? Постараюсь разузнать». «А что известно о прошлом Флик, Барклэй?» — спросил Страйк, когда Сэм убирал чек в бумажник. «Она мне рассказывала, что бросила универ», — ответил Барклэй. «На первом курсе все экзамены завалила, так и не доучилась». «Вот видите, лучшие люди не утруждают себя учебой», — клянилась Робин, появившись двумя кружками чая. И Страйк, и она сама не дошли до диплома. «Спасибочки», — сказал Барклэй, принимая от Робин кружку. «Предки у ней в разводе», — продолжал он. «Она с ними вообще не контачит. Они, видите ли, Джимми недолюбливают. У меня язык не поворачивается их осуждать. Если моя дочурка свяжется когда-нибудь с таким прохиндеем, как Найт, я долго раздумывать не стану. А он, между прочим, за ее спиной бахвалится перед парнями, что наспор закадрит любую молоденькую телку. Всего-то и нужно запудрить ей мозги. Как, мол, почетно из идейных соображений лечь под великого революционера. Флейк и половина его подвигов не знает. А среди этих девиц есть несовершеннолетние? Его бывшая супруга дала понять, что он до них большой охотник. Это был бы козырь. Да нет, всем 16 стукнуло, по моим сведениям. Жаль, сказал Страйк и перехватил взгляд Робин, которая принесла кружку чая для себя. Не пойми превратно, он вновь обернулся к Барклэю. Судя по тому, что я услышал на марше протеста, она и сама не без греха по этой части. Ну да, один из ее дружков отпустил шутку насчет официанта-индуса. Насчет официанта? Я что-то про студента слыхал. «Одно другому не мешает», — изрек Барклэй. «Как я понимаю, она та еще». Но поймав взгляд Робин, Барклэй передумал уточнять и просто отхлебнул чаю. «А у тебя что нового?» — спросил ее Страйк. «Кое-что есть. Я извлекла второй жучок». «Не может быть!» — Страйк даже встрепенулся. «Только что закончила расшифровку. Там не на один час разговоров было. Большей частью совершенно пустых, но...» Поставив кружку на стол, она расстегнула молнию дорожной сумки и достала записывающее устройство. Есть один странный отрывок. Вот, послушайте. Барклэй присел на подлокотник дивана. Робин выпрямилась в своем рабочем кресле и щелкнула переключателем. В приемной зазвучал характерный говор Гарринта. «Умасливай их как сможешь, обеспечь мне возможность представить Элспет принцу Гарри», — говорил Гарринт. «Ладно, я пошел, до завтра». «Доброй ночи», — ответил Амир. Робин помотала головой и одними губами сказала Страйку и Барклую.
«Это не все».
Они услышали, как закрылась дверь. После обычной 30-секундной паузы раздался щелчок. В том месте, где прекратилась, а потом возобновилась запись. Теперь это был глубокий женский голос с валийским акцентом.
«Ты у себя, милый?»
Страйк вздернул брови. Барклый чуть не поперхнулся.
«Да, я здесь»,
— с невразительной лондонской интонацией отвечал Амир.
«Зайди меня поцеловать», — сказала Делия.
Барклый фыркнул в кружку. Жучок чмокнул. Зашаркали подошвы. С места сдвинули стул. Затем послышался негромкий ритмичный стук.
«Это еще что?» – пробормотал Страйк.
«Собака-поводырь в кабинете виляет хвостом», – пояснила Робин.
«Дай мне подержать тебя за руку», – попросила Делия.
«Не волнуйся, Гэрент не вернется, я отослала его в Чизик».
«Вот так. Спасибо.
А теперь у меня к тебе есть небольшой приватный разговор. Дело в том, солнышко, что на тебя поступают жалобы от соседей. Якобы через стенку доносятся непонятные звуки».
«Какие?» Он, похоже, насторожился.
«Говорят, у тебя вроде как животные появились. Какая-то собачка то подвывает, то скулит», — ответила Делия. «Ты случайно не...»
«Разумеется, нет», — сказала Амир. «Телевизор, наверное. Только собачки мне не хватало. Я же с утра до вечера на работе».
«А я уж подумала, не подобрал ли ты на улице какую-нибудь дворняжку? Сердце у тебя доброе?»
«Нет, не подобрал». В голосе Амира звучала напряженность. «Не веришь? Сходи, сама убедишься. У тебя же есть ключ».
«Солнышко, не сердись», — заговорила Делия. «Без твоего разрешения мне и в голову не придет к тебе заявиться. У меня нет привычки шпионить».
«Имеешь право», — сказал Амир, и Страйку послышалось в этих словах какая-то горечь.
«Это же твой дом». «Ты обиделся, я так и знала. Но не сказать тебе тоже не могла, ведь в следующий раз эти жалобщики могут нарваться на Гэрента. Я по чистой случайности сама подошла к телефону».
«Я учту и отныне возьму за правило убавлять громкость», — пообещал Амир.
«Договорились? Буду осмотрителен».
«Пойми, любовь моя, по мне ты волен делать все, что...»
«Слушай, я тут подумал», — перебил ее Амир, — «что должен платить тебе за проживание. Вдруг...»
«Мы это уже проходили. Не глупи, никаких денег я с тебя не возьму. Но...»
«А помимо всего прочего», — сказала Делия, — «тебе это не по карману. Дом на 3 спальни в единоличном пользовании. Но мы это уже проходили. По-моему, ты был рад радешенек туда переехать. Вроде тебе понравилось».
«Естественно, понравилось. С твоей стороны это был очень великодушный жест», — чопорно произнес он.
«Великодушный. Я тебя умоляю, великодушие тут ни при чем. Слушай, ты не составишь мне компанию? Голосование у меня сегодня поздно. Вот я и подумала, что хорошо бы зайти в Кенсингтон-Тандери. Я угощаю».
«Прости, не смогу», — сдавленно произнес Амир.
«Мне домой нужно».
«Вот оно как»,
— с прохладцей отозвалась Делия.
«Вот оно как. Это огорчительно».
«Жаль».
«Прости», — повторил он, — «у меня назначена встреча с приятелем, с однокашником по университету».
«Ага, понимаю». «Ну что ж, в другой раз буду приглашать заранее, а ты уж изыщи свободную клеточку в своем ежедневнике. Делия, мне...» «Не глупи, шучу. Ты хотя бы сможешь проводить меня к выходу?»
«Да, смогу, конечно».
Раздался какой-то шорох, потом звук отворяемой двери. Робин выключила запись.
«Стало быть, они трахаются», — громогласно заключил Барклый.
«Не обязательно», — возразила Робин. «Поцелуй мог быть и в щечку».
«Дай мне поддержать тебя за руку», — повторил Барклый. «С каких это пор на рабочем месте введены такие правила?»
«Сколько ему лет этому Амиру?» — спросил Страйк.
«По-моему, лет 25», — ответил Робин.
«А ей, значит...»
«За 60».
И она предоставила ему крышу над головой. «Он часом ей не родня?» «Насколько я знаю, родственных связей там нет», — ответил Робин. «Но Джасперу Чизуэлу известны какие-то личные подробности. У нас в офисе, столкнувшись с Амиром, Чизуэлл процитировал явно с расчетом на него какой-то латинский стих. Ты мне этого не говорила».
«Извини»,
— сказала Робин, помня, что дело было вскоре после ее отказа следить за Джимми во время марша протеста. «Совсем забыла». «Да, Чизуэлл процитировал что-то на латинском, а потом бросил: «Человек ваших привычек». А что был за стих?»
«Понятия не имею. Я же латынь не учила».
Она посмотрела на часы.
«Пойду переодеваться, мне через 40 минут надо быть в министерстве».
«Да, и мне тоже пора, Страйк», — сказал Барклей. «У тебя, Барклей, только 2 дня», — бросил Страйк ему в спину. «А потом снова возьмешь на себя Найта». «Спокуха», — ответил Барклей. «Мне за 2 дня малой до чертиков надоест».
«Славный парень»,
— заметила Робин, когда шаги Барклея по железной лестнице стихли.
«Ага», — буркнул Страйк, потянувшись за протезом.
«Нормальный». По его просьбе свидание с Лорелей было назначено на довольно ранний час. Пришло время начинать тягостную процедуру – приводить себя в презентабельный вид. Робин, чтобы переодеться, вышла в тесный туалет на лестничной площадке, а Страйк, пристегнув протез, перешел из приемной к себе в кабинет. Как только он принялся натягивать костюмные брюки, зазвонил телефон. Робко надеясь, что это звонит Лорели, сказать, что сегодня не сможет прийти – он поднял растрескавшийся мобильник и с необъяснимым дурным предчувствием увидел имя Хатчинса.
«Страйк?»
«В чем дело?»
«Страйк, я облажался».
Хатчинс еле шелестел.
«Что случилось?» «Найт с дружками. Я вошел за ними в паб, они что-то задумали. У него плакат с мордой Чизуэлла».
«И?»
Едва не закричал Страйк. «Страйк, прости, ноги не держат. Я эту шайку потерял».
«Козел!» – заорал Страйк, выйдя из себя. «Почему ты не предупредил, что болен?»
«Я и так в последнее время уклонялся. А у тебя такой затык!»
Страйк переключил Хатчинса на громкую связь, положил телефон на стол и принялся лихорадочно застегивать сорочку.
«Ты уж прости, дружище, идти трудно».
«Это ты мне рассказываешь?» Кипя от негодования, Страйк прервал разговор.
«Корморан?» – окликнула из-за двери Робин. «Все нормально?»
«Нет, блин, ненормально!» Он распахнул дверь в приемную. Какая-то частица его сознания зафиксировала, что Робин переоделась в зеленое платье, которое он подарил ей 2 года назад в благодарность за помощь в поимке убийцы, первого их совместного в списке. Выглядела она ослепительно.
«У Найта плакат с портретом Чизуэлла. Они с дружками что-то задумали. Так я и знал, нутром чуял что-то мерзотное, поскольку Уин его кинул. Зуб даю, он направляется на тот же банкет, что и ты».
«Дьявольщина!» Страйк сообразил, что до сих пор не обулся, и отступил назад.
«А Хатчинс их упустил!» — гаркнул он через плечо. «Вот баран! Не предупредил меня, что болен!»
«Может, еще не поздно вернуть Барклея?» — предложила Робин. «Да он уже в метро!»
«Сука, неужели мне самому туда переться?»
Страйк плюхнулся на диван и сунул ноги в ботинки.
«Журналюги налетят. Всем охота на принца поглазеть. А требуется ведь совсем немного, чтобы вся тусовка увидала этот долбанный плакат, и Чизуэлл останется не у дел, а заодно и мы».
Он тяжело поднялся на ноги.
«Где сегодня этот банкет?»
«В Ланкастер-хаусе», — сказала Робин. «Зал Стейбл-Ярд».
«Понятно», — бросил Страйк, направляясь к дверям. «Будь на связи. Возможно, тебе придется внести за меня залог. Не исключено, что я начищу кому-нибудь рожу».